«Не знаю», — поморщился я. «Но на сегодня у нас больше ничего нет. Поэтому комиссар Базиликус просит вас стать нашим консультантом в этом расследовании. Вы лучше знаете мир призраков и можете нам помочь».
«Хорошо, сержант. Спрашивайте, я отвечу на все вопросы».
«Может ли призрак так сильно кого-то напугать, чтобы тот умер? Тем более черта. Как правило, мы от рождения отличаемся крепким здоровьем и физической выносливостью».
«Присядьте».
Вильям кивнул мне на старенькое кресло и задумчиво поскреб подбородок.
«Да, в принципе, такое возможно. Однако мы, призраки, не имеем физической силы живых. Мы можем пользоваться лишь силой собственной воли и копить внутреннюю энергетику».
«Не совсем понимаю».
«Попробую объяснить. Чтобы совершить убийство, нужно очень-очень и очень много времени копить энергию. Например, накопленной за 20 лет энергии хватит самое большее на то, чтобы взорвать лампочку. Что же говорить о той силе, которая способна остановить сердце живого? Вы представляете себе, сколько веков на это уйдет?»
Я мысленно сопоставил условия. Получалась полная ерунда. Если та дама с портрета жила в прошлом веке, то ей никак не удалось бы скопить энергию на убийство целого семейства, а потом еще и нашего свеженького покойника. Неувязка.
«Но непонятно, зачем кому-то может такое понадобиться? Призраки по своей сути не агрессивные создания. И если вдруг случайно чего-то там совершили, мы обычно тут же сами идем сдаваться в полицию. А если нас арестовывают, это вообще праздник. Значит, признали полноправным гражданином. Вы же знаете, не все нас таковыми считают».
«Знаю. Именно поэтому комиссар и просил вас стать нашим консультантом», — сказал я. «Но допустим, что этот призрак может мыслить по-другому. Такое возможно?»
«Ну да».
«Положим, он не добрый и спокойный, а злой и агрессивный. Или у него есть мотив так поступать, какое-то внутреннее оправдание?»
«Да, если он одержим жаждой мести, например», — невольно увлекся и Вильям. «Но, повторюсь, для нас это нетипично».
«Жажда мести, животная ярость, патологическая ненависть, психологические проблемы при жизни. Что еще может быть мотивом?» Подбодрил я его.
«Все, что вы перечислили, сержант, плюс куча маниакальных комплексов. Но зачем мстить незнакомому черту? Ведь он даже не из нашего города».
«Да, пожалуй, тут другая причина. Кстати, а почему дама с портрета не появлялась здесь раньше?»
«У нас есть определенный кодекс», — чуть нахмурился хозяин отеля. «Каждый из нас живет на своей ограниченной территории. Чаще это то место, где мы родились, где жили или где умерли. Иногда с согласия живых мы можем приобрести себе квартиру или...
или, как вы, отель».
«Совершенно верно. Я выкупил права на ту половину дома, где устроил свой бизнес. Свободно пройти на другую половину я не мог, так как у здания были разные владельцы. В таких случаях стены представляют для нас астральные барьеры, которые мы не можем перейти».
«А теперь, когда вы купили вторую?»
«Могу. Но если там был свой призрак, то и он теперь может заходить на мою территорию».
«Тогда почему же вы его не видите? Вы же сами из того же теста».
«Если призрак не хочет, чтобы его увидели, то его никто и не увидит.
— отрезала оказавшаяся за моей спиной уборщица. «Даже другие призраки!»
«Не надо так подкрадываться!» — простонал я.
«Простите, пан Бродзинский!» — коротко извинился за свой персонал Вильям. «Но мадам Швабрау права. Эта дама с портрета легко может находиться в потустороннем мире, причем в своем собственном, и выйдет оттуда только тогда, когда сама захочет».
«Значит, нам нужно спасти мадемуазель Намазини», — нахмурился я. «Возможно, призрак наметил ее своей следующей жертвой».
«Спаси, Люцифер!» — сплюнула через правое плечо уборщица. «Только этого нам не хватало. Вот увидите, я уволюсь и уйду мыть полы в сумасшедший дом».
«Вы, случайно, не в курсе, во сколько представление на площади?» — заторопился я.
«В курсе, не случайно. Нам еще вчера принесли объявление».
Я схватил лежащий на стойке свернутый в трубочку лист бумаги. Готическим шрифтом в красных и черных цветах была распечатана броская афишка, приглашающая всех на открытие праздничных мероприятий в честь 13-го снега. «Начало в 13:30. Отлично. Это примерно через полчаса. Успею».
«Пан Бродзинский, вас не затруднит повесить расписание праздничных мероприятий на двери снаружи?» — взмолился Вильям, просительно складывая руки. «А то некого и попросить. Правда, вечером должен прийти электрик. Я просил его помочь с гирляндами. Несмотря на несчастье, отель нужно хоть как-то украсить. Ведь наши гости ни в чем не виноваты и заслужили праздник».
«Хорошо. Тогда я вас попрошу следить в оба. Если увидите призрака, попробуйте выйти с ним на связь», — сказал я, доставая кнопки из указанного призраком ящика бюро за его спиной. «Только не спугните его и сразу же звоните мне. Кстати, как вы вообще пользуетесь телефоном?»
«У меня новый смартфон с сенсорным экраном. Поверьте, это гораздо легче, чем крутить колесико на старых аппаратах или нажимать кнопки. Моих сил вполне достаточно».
«Хм, очень неплохо, когда прогресс облегчает нашу жизнь, или, правильнее, жизнь после смерти». Я взял плакат и, попрощавшись, вышел на улицу. Приколов расписание, я сбежал по ступенькам и направился к машине. Из южной части города в центр ехать по прямой. Главная городская площадь у нас находится недалеко от вокзала. Нужно только дойти до конца аллеи из черных вязов, свернуть к красивому зданию мэрии, стиль хард-рококо за прошлый век, и вот вы на месте. Это если идти пешком. А на машине, конечно, пришлось покружить по старинным центральным улочкам, но в целом дорога заняла не больше 20 минут. Хотя к площади подъехать все равно не удалось. Все проезды были перекрыты железными поручнями. По идее, на таких мероприятиях полиция должна следить за порядком, но шеф почему-то приказ нам не отдавал. Однако, оставив машину за углом и выйдя, наконец, на шумную площадь, где уже вовсю гулял народ, я увидел знакомые форменные куртки. Флеврети и Чмунг дежурили у тех же металлических ограждений, пропуская в центральную часть площади только костюмированных участников представления.